Итак, сегодня мы с вами начинаем новый, он и для вас, и для нас, новый цикл занятий. Что это за занятия? В истории церкви буквально с самого начала ее существования известно, что людей нужно готовить к вхождению в церковь. Что войти в церковь – это не просто покреститься, и все, и уже там. Что есть что-то очень важное, с чем человек должен прийти к этому крещению. Что-то очень важное, с чем человек входит в церковь. Вера. Это вера. И в истории церкви всегда существовали занятия подготовки к крещению, наставления людей в вере. Называлось это таким греческим словом «катехизация». Сейчас ситуация как-то изменилась, и огромное количество людей, уже крещенных, и крестятся люди во младенчестве, и в этом есть свой смысл, и как-нибудь мы об этом с вами будем говорить. Но когда человек затем начинает сознательно что-то для себя решать, принимать какие-то сознательные решения в своей жизни, он обнаруживает, что ему не хватает каких-то знаний о том, что такое христианская вера. И тогда человек начинает искать, где ему такие знания могут дать. И вот для людей обеих категорий, для тех, кто еще не крещен, но хочет креститься, хочет приготовиться к крещению, и для тех, кто уже крещен, но хочет получше разобраться для себя, в чем состоит христианство, мы и организуем эти занятия. И я думаю, вы пришли сюда именно ради этого, ради вот таких занятий. Если вы пришли сюда с какими-то другими ожиданиями, то это неправильные ожидания. Здесь речь будет идти о христианстве, здесь будут занятия по наставлению в вере. Это первое. У меня есть один такой маленький вопрос к вам. Будьте добры, пожалуйста, поднимите руки. Те, кто не крещен. Угу. Понятно, спасибо. Видите, я помню, как когда-то мы начинали такие занятия, 15-20 лет назад уже такие занятия проводились. Вот. И тогда в основном на эти занятия приходили люди не крещенные. И они готовились к крещению, потом принимали крещение. Вот последние несколько лет ситуация диаметрально противоположная. В основном люди приходят крещенные. И здесь нет такого, что это вот то было хорошо, а это плохо, или наоборот, то было плохо, а это хорошо. Другая ситуация. И поэтому немножечко изменились и наши занятия. Если раньше все-таки они в основном ориентированы были на тех людей, которые еще не крещены, и их во многом готовили именно к этому, к крещению, то сейчас немножко по-другому. Приходится больше ориентироваться на людей уже крещенных. И тогда просто небольшой сдвиг акцентов. Мы не готовим тогда этих людей к крещению, а объясняем, во что же они крестились. Там, сколько-то лет или месяцев назад. Вы понимаете, что христианство существует 2000 лет. И это то, что существует во всем мире. И христианами были и есть огромное количество людей. И христианство собирает в себя весь опыт веры этих людей. Таким образом, это совершенно огромная, колоссальная какая-то вещь. Поэтому да, для того, чтобы вас познакомить даже с какими-то самыми, самыми первыми, самыми основными вещами, относящимися к христианству, к тому, что это такое и как в соответствии с этим можно жить, нам нужно с вами разговаривать достаточно долго. И я хочу сейчас прежде всего вам рассказать то, как у нас эти занятия будут проходить. Прежде всего, вот рассчитывайте свои силы. Это будет долго. Мы начинаем с вами сегодня, 6 февраля. Если я не ошибаюсь, последняя наша с вами встреча будет 19 июня. Вот рассчитывайте на это. Есть ли у вас такая возможность раз в неделю приходить сюда по вечерам? Вот отсюда и до середины июня. Я прекрасно понимаю, что пойдет май, пойдут всякие дачи и так далее, картошки и прочее. Все это я понимаю. И вы тоже поймите это. Поэтому рассчитайте свои силы. Я очень настоятельно прошу вас не считать так, что вот я немножко похожу, потом я буду занят, и все, и до свидания. Пожалуйста, вот, допустим, вы походили, вам не понравилось, конечно, уходите, ради Бога, нет, не о чем говорить. Если у вас протест, если вы не согласны с тем, что здесь происходит, пожалуйста, это ваше право. Но уходить от того, что у вас есть другие дела, я вас очень прошу так не поступать. Что-то тогда вы в своей собственной жизни выстраиваете в не очень правильном порядке, что важно, что не очень. И это вот такая расстановка приоритетов внутри вас самих, она будет вам самим в жизни сильно мешать. Поэтому лучше подумать об этом заранее, сейчас, и решить: нет, я на это не способен. У меня такого времени в этом полугодии не будет. Пожалуйста, приходите осенью. Осенью будет следующий цикл, и он будет где-то с сентября и до конца января, примерно так. Там никакой картошки, никакой дачи. Там, может быть, что-то будет для вас удобнее. Пожалуйста. Это первое. От того, что у нас с вами все-таки встреч очень ограниченное количество, их будет всего, если я правильно помню, 19, а говорить нам очень и очень о многом приходится, мы неизбежно будем идти огромными кусками. Каждая наша с вами встреча – это огромный кусок вот той информации, которой мы с вами делимся. И поэтому каждый пропуск, он оказывается трудным впоследствии для вас. Я много раз обнаруживал вот такие ситуации, когда люди пропускали то или иное занятие, и потом эта дыра на годы и годы в них оставалась. Что-то не легло на свою полочку, что-то по-прежнему остается нерешенным вопросом. В конце концов, конечно же, все это все набирается, все восстановимо, все это так. Но лучше постараться решить для себя, что это важно, и пропускать я не буду. Следующая вещь. Наши занятия будут строиться двумя разными способами. Раз в две недели мы с вами будем встречаться вот для таких общих лекций. И такие общие лекции буду вести я. Меня зовут Андрей. Но на следующий раз мы с вами будем встречаться по-другому. Потому что мы опять из опыта знаем, что это неправильно. Только вот вы сидите, а я вам что-то такое в уши впихиваю, и все. Так неправильно. Правильно, чтобы у вас была возможность тоже говорить, задавать вопросы, участвовать во всем этом, тогда это действительно становится чем-то живым, и вы участвуете в этом процессе наставления, вашего наставления в вере. Это очень важно. И поэтому мы делаем так. Лекций у нас только 10. Все остальные встречи – это групповые занятия. Все вы разделитесь на группочки. Так я примерно представляю себе, что групп у нас будет в этот раз 7. Поскольку человек в группе будет, ну, мы посмотрим. Обычно бывает где-то примерно по 20-25 человек в группе. Это немало, но вместе с тем в такой группе можно поговорить. В такой группе можно познакомиться, в такой группе можно как-то услышать, во всяком случае, не только мое мнение. Это тоже очень важно, потому что христианство – вещь, еще раз говорю, огромная и вовсе не исчерпывается тем, что об этом могу сказать я. Вот. И вести эти группы будут несколько человек. И я хочу сейчас вам их представить. Собственно, вы на них сейчас можете, по сути дела, только посмотреть. Но если вам какие-то лица понравятся, то вы уже можете знать, что вот в следующий раз, в следующий четверг, когда вы придете, вы хотите в группу к такому-то человеку, пожалуйста, вы пойдете в группу к такому-то человеку. Если нет, ну, мы здесь будем внизу встречать вас, как-то распределять по группам, ну, доверьтесь Богу, Он как-нибудь распределит. Обычно получается неплохо. Вот. Потом, если вы в какую-то группу попали, а вам что-то не понравилось, вы можете перейти в другую группу, здесь нет проблем. Итак, наши группы. Ну вот, давайте отсюда, что ли, начнем. Есть группа, которую ведут Лида и Витя. Встаньте, пожалуйста, вот Лида, вот Витя. Вот посмотрите, это группа номер... У нас у групп нет номеров, это группа, которую ведут Витя и Лида. Очень хорошо. Следующая группа. Аня и Маша. Маша! Вот. Вот выйдите сюда, покажитесь, пожалуйста. Вот. Да, и Максим еще, но его сейчас нету. Хорошо. Пожалуйста. Вот. Посмотрели. Следующая группа. Таня и Сережа. Сережи нету. Это возможно, но вот Таня – представитель ведущих этой группы. Угу. Дальше. Владислав и Галина. Гали я тоже не вижу сейчас, но она, в принципе, существует. Так. Дальше. Угу. Лилия и Таня. И еще одна Таня, но отсутствует сейчас. Вот. Поглядели. Это еще одна группа. Ну, это и Востокова, и другой Акафьева, но это не так важно. Вот. Все-таки в основном мы тут общаемся по именам. Ну, вот счастье такое, что вот в этом конкретном случае я, скажем, фамилию знаю. Могу не знать. Еще одна группа. Ее ведут Карина и Саша. Саши сейчас нет, он, насколько я понимаю, он сейчас дежурит. Вот, а представитель ведущих этих групп – Карина. Пока вроде все, кого я вижу. Я, по-моему, 6 групп назвал. Но 7-я группа вполне возможно тоже появится. Итак, вот ведущие. Значит, обратите на них внимание. Все группы хорошие. Нет такой, которая... Вот все хорошие, но одна хорошая вот лучше всех. Нет, такой нету. Все группы хорошие. Более того, все группы разные. Какая группа лучше всего соответствует именно вам, этого сейчас никто не скажет, кроме Бога. Поэтому, скорее всего, доверять нужно Богу вот в этом делении вас на группы. Так что в следующий четверг, уповая на Бога, мы попробуем это разделение на группы совершить. Это всегда не очень просто, но каждый раз каким-то чудом происходит. И, в общем, недовольных, как правило, нет. Так, все ли я сказал по административной части? Ну, вроде все. Вроде все. Да, продолжительность наших занятий. Вопрос серьезный. Это я вот, почему я сейчас паузу делаю, потому что мне немножко вот страшно произнести то, что я сейчас произнесу. Каждое занятие будет продолжаться примерно 2,5 часа. Вот рассчитывайте так. На самом деле это очень мало. Вот, это очень мало. Думайте. Значит, смотрите, начало занятия у нас в 6:30 каждый раз. К 9 примерно они будут заканчиваться. Меньше не получается. Больше иногда получается. Я заранее прошу прощения. Иногда у меня так получается, что я не влезаю в 2,5 часа. Ну, не получается. Простите меня заранее, но если кому-то нужно срочно бежать, пожалуйста, вставайте потихонечку, стараясь другим не мешать, проходите к выходу, ради Бога. Не думайте, что вы меня этим обидите. Не обидите, я прекрасно понимаю. Жизнь есть жизнь. Ну, теперь вроде бы с административными делами все. Итак, начнем наш первый разговор с вами. Все, что мы с вами будем говорить, все, о чем мы будем с вами говорить, будет так или иначе касаться одной самой основной темы вообще для жизни человека. Эта тема – Бог. Бог. И вот сейчас я хочу сделать небольшую паузу и попросить вас немножечко сосредоточиться на этом слове, на слове «Бог». Что для вас стоит за этим словом? Просто подумайте. Мне не нужно, чтобы вы сейчас это говорили мне или друг другу. Просто немножко сосредоточьтесь на этом. Кто или что для вас Бог? Дело в том, что здесь, на этих занятиях, мы не будем вам, скажем, доказывать его существование. Мы не будем этого делать. Мы не будем навязывать вам наше представление о Боге. Вот мы, дескать, его знаем лучше, вы его знаете хуже, вот мы вам сейчас будем про него рассказывать. Не совсем так. Дело в том, что Опыт отношений с Богом, опыт переживания этих отношений у каждого человека свой, у каждого человека индивидуальный. И навязывать какой бы то ни было свой опыт другому человеку здесь совершенно невозможно. Здесь немножко другое. мы можем попытаться двигаться вместе с вами, опираясь на тот опыт знания о существовании Бога, на тот опыт ощущения Его присутствия, который у вас уже есть, и опираясь на тот опыт, который есть у нас, и пытаться двигаться вместе, определяя, где этот наш опыт совпадает, в чем наш опыт обогащает друг друга, что мы можем для себя, для нас, для всех, и вас, и нас вместе, открывать о Боге важного, открывать важного о том, что Бог сотворил, о мире, о нас. Вот эти самые существенные вещи для нашего бытия. Попытаться идти вместе, опираясь на то, что вы уже и так знаете, что вы и так ощущаете. То, что вы пришли сюда, означает, что какой-то, по крайней мере какой-то, у вас этот опыт есть. Это означает, что вам не нужно пытаться доказать существование Бога. Если бы вы твердо считали, что Бога нет, вы пришли бы не сюда, вы пришли бы в какое угодно другое место. Насколько я понимаю, каждый человек, и вы, и мы приходим сюда для того, чтобы найти какой-то подход к решению вопроса, как жить. И если вы и мы пришли за решением этого вопроса в церковь, то это означает, что у нас с вами уже сидит какое-то ощущение, что Бог существует. И поэтому мы будем с вами идти дальше, опираясь на это ваше ощущение, не пытаясь вам доказать, что Бог есть. Попытка эта совершенно бессмысленная. Доказать, что Бог существует, невозможно. И потом мы с вами будем говорить, почему это принципиально невозможно. Но пока поверьте, это нельзя доказать. Вообще, что такое доказательство? Что такое доказательство? Ну, подумайте сами. Как я могу доказать вам хоть что бы то ни было? Как я могу доказать? Ведь так или иначе, в конце концов, я буду апеллировать к каким-то вашим ощущениям. Я вот буду говорить, вот у меня в руках книга. Как я могу это доказать? Вы можете сказать, а ну-ка докажи мне, что это книга. Вот я вам могу дать в руки, вы посмотрите, скажете, а да, пожалуй, это книга. С чего вы взяли? Это ваши ощущения, вы потрогали, вы убедились. Вот вроде бы как. Но ведь может так оказаться, хорошо с книгой, все очень просто, но ведь может так оказаться, что то, что я называю книгой, и то, что вы называете книгой, вещи разные. Значит, допустим, в Библии довольно часто встречается слово «книга», но вот в такой вещи, скажем, человек Ветхого Завета, который пишет слово, которое мы переводим как «книги», не опознал бы книгу. Для него слово «книга» – это свиток. А мы бы свиток назвали свитком, но никогда бы не назвали книгой. Понимаете разницу? И тогда я буду держать свиток и говорить, я держу в руке книгу. Вы скажете, никакая это не книга. Докажи мне. Я даю вам, вы смотрите, это не книга. Понимаете, что происходит? На самом деле доказать что бы то ни было, в общем-то, не очень возможно. Так или иначе, нам приходится договариваться о каких-то вещах, с вами. Вот есть мой опыт, есть ваш опыт, есть мое использование терминов, есть ваше использование терминов, есть язык такой-сякой, есть разные ощущения, но которые мы пытаемся как-то сопоставить вместе. Вот точно так же получается с вопросом о Боге, потому что это мои отношения с Богом, это настолько глубоко мои внутренние, интимные переживания, которые я просто совершенно не представляю себе, как я могу вам передать. И точно так же у вас. И вроде бы это совершенно все становится неуловимо, расползается, и непонятно, чем мы можем друг другу помочь. Но не совсем так. Не совсем так. Во всех нас есть нечто общее. Все мы люди. И Бог есть Бог. И поэтому в Его отношениях с каждым из нас, людей, есть что-то очень индивидуальное, но есть что-то и очень общее. И вот мы будем искать с вами это общее. И на этом общем выстраивать и наши отношения, и наши общие отношения с Богом. Хорошо. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Давайте вернемся к этому вопросу. Не задавая сейчас вопросом, есть ли Бог. Будем считать, что мы с вами одинаково отвечаем на этот вопрос, что Он есть. Если вы для себя твердо считаете, что Бога нет, то тогда весь остальной разговор, все остальные разговоры наши с вами вполне бесполезны. Еще раз, потому что мы не собираемся доказывать вам, что Он существует. И поэтому, если вы считаете, что Его нет, то вы с этим так и останетесь. И тогда все это совершенно бессмысленно. Потому что все, о чем мы будем говорить, основывается на том для нас, что Бог существует. Поэтому я считаю, что вот эта общая площадочка у нас с вами есть. Бог существует. Согласны вы с этого начинать? Согласны. Давайте пойдем дальше тогда. Какой Он, этот Бог? Какой Он? Ну вот, вопрос очень неконкретный. На вопрос, какой, можно ответить, скажем, в категориях, допустим, сильный, а можно, скажем, зеленый. Это все понятно. Значит, в какой плоскости давайте подумаем? Значит, вот понятно. Я существую, да? И вы каждый для себя вполне твердо знает, что вот вы существуете. Теперь мы договорились, что кроме вас существует еще Бог. Вот если вы – это вот такой уровень, то Бог – это где? Там, там, там. Подумайте, это серьезный вопрос. Я не знаю, что это за уровень, о чем речь. Но у меня есть ощущение, что в каждом человеке сидит это ощущение, что если Бог существует, то Он повыше меня будет. И, собственно говоря, то, что вы пришли сюда, это свидетельство того, что вы считаете, что Бог повыше вас будет. Почему? Потому что вы пришли в церковь, которая говорит о том, что она связана с Богом. И вы пришли сюда, в общем-то, в поисках решения, в поисках ответа на вопрос, как жить. Самого важного, самого сущностного человека, вопроса для всякого человека. Значит, если вы пришли с этим вопросом в церковь, то это и означает, что вы ожидаете, что Бог может вам подсказать какой-то ответ на этот вопрос. Если вы сами с этим вопросом не справляетесь, а ожидаете, что будет какое-то решение от Бога, тем самым вы считаете Бога в чем-то, по крайней мере, повыше, чем вы. В чем это может быть? Он всезнающий, допустим. Он всесильный, допустим. Он добрый. Или еще чего-нибудь. Это можно тысячи прилагательных использовать. Но так или иначе, за этим стоит он повыше. Договоримся на этом, да? Попробуем идти дальше. Опять же, вместе. А как насчет наших с ним отношений? Ну вот, может же быть такое, Может же быть такое, что вообще он, конечно, существует, и он, конечно, повыше меня, но он так необозримо высоко и далеко, что между нами никаких связей нет и вообще в принципе быть не может. Ну кто? Он великий, он могучий, а я червяк, я, значит, там, тля какая-нибудь. И какая между нами связь? Он это да, а я это... Что ему до меня? Так это или не так? У вас могут быть разные ощущения, не такие, как у меня. Но здесь обратите внимание на такую маленькую подробность. Если между нами в принципе не может быть никаких связей, то для нас это совершенно то же самое, что его вообще не существует. Потому что если между нами никаких связей нет, то он на мою жизнь, на мой этот несчастный уровень существования никак влиять не будет. Потому что всякое влияние – это связь, это отношение. Поэтому, если мы все-таки приходим сюда для того, чтобы что-то выстроить в своей жизни, как-то разобраться с ней, ожидая, что нам что-то откроется от Бога, то тем самым мы молчаливо предполагаем, что есть принципиальная возможность наших с ним отношений. Логично? Логично. Все, что я сейчас говорю, может для вас показаться просто вот, если я всем своим могучим весом рвусь в открытую дверь. Очень может быть. Но это, понимаете, есть вещи, которые мы все, когда они высказаны, мы понимаем, ну так это же ясно, это же очевидно. Пока они не высказаны, они где-то так на заднем плане полуощущений, но это полезно высказать для того, чтобы нам самим понимать, для того, чтобы наша голова немножечко что-то для себя сформулировала. Итак, каким-то образом отношения наши с Богом возможны. Какого рода отношения? Я думаю, что практически каждый из здесь присутствующих имеет опыт молитвы. Молитвы, как вот какая-то трудная ситуация, она может быть какая угодно, и вот из этой трудной ситуации я вдруг куда-то там воплю. Кричу, я не знаю что, я не могу его не называть Богом, я могу еще что-нибудь, ну вот куда-то туда, я могу даже слов никаких не говорить, ну что-нибудь сделай, ну помоги как-нибудь. Я думаю, что практически у каждого из здесь присутствующих такой опыт есть. И это опыт наших отношений с Богом, от нас к Нему. Может быть, не так просто с опытом отношений от Него к нам. Может быть, не каждый сможет так вот, порывшись в своей памяти, вспомнить ситуации, где вот явно, совершенно Бог что-то такое мне сказал, сделал, как-то вмешался в мою жизнь. На самом деле, такого опыта очень много. И я думаю, что у каждого. Но не каждый может его сейчас как бы осознать именно как участие Бога в этой жизни. Но тем не менее, то, что вы здесь, означает, что Бог действует в вашей жизни. И то, что Он привел вас сюда. Вы думаете, вы сами пришли? Нет, конечно, сами. Конечно, сами. Но не вполне. Что-то сложилось, как-то сложилось в вашей жизни, мы можем считать это случайность, вот эта случайность, это вот две случайности вместе дали, там еще что-то, три случайности наложились друг на друга. Это все не так просто. Что-то в этой жизни совершается целенаправленно, и в результате мы оказываемся там или там. Так вот, все это означает, что отношения наши с Богом могут быть двусторонними. И от нас к Нему, и от Него к нам. А если это так? А если это так? Если Бог существует, если Он повыше нас, и если есть у Него, с Его стороны, какие-то отношения к нам, то это все означает, что у Него, как того, кто старше нас, кто выше нас, наверняка есть какие-то идеи. Понимаете, у нас полно всяких своих идей. Если Он повыше нас, то, во всяком случае, не ниже. И, значит, у Него должны быть какие-то свои идеи. И, наверное, в этих идеях есть что-то о нас. Потому что мы договорились, что Ему есть дело до нас. Значит, то, зачем мы сюда пришли, не бессмыслица. Значит, у Него есть какой-то замысел о нас, и нам имеет смысл пытаться его найти. Потому что это замысел того, кто повыше нас. Так? Так. А теперь неожиданный вопрос. Вот мы все говорим, Бог, 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 Бог. А сколько их? Ведь начали мы с того, что у каждого человека свои отношения с Богом. Так может быть, это, по сути дела, означает, что у каждого человека свой Бог? Может быть, так? И каждый человек со своим Богом выясняет, чего там он про него задумал, там, или еще что-то такое. Может такое быть? Да запросто может быть. Запросто может быть. Только вот так ли это? Я думаю, что опять-таки в каждом из нас сидит ощущение, что богов сильно меньше, чем людей. Что тот Бог, с которым опыт которого есть у меня, это все-таки тот же Бог, что еще у, по крайней мере, нескольких человек. Но есть такое ощущение. Я сейчас опять не собираюсь его доказывать. При том, что мы знаем, что существуют разные религии, которые обращаются к разным богам, мы все это вроде знаем. Но за всем этим сидит некоторое ощущение, что Бог, которого я имею в виду, когда произношу это слово, что Он имеет отношение не только ко мне, но и еще к каким-то людям. Может быть, ко всем. Если мы все это вместе соберем, вот все, о чем мы сейчас говорили, то тогда получится, что у Бога, видимо, есть некоторые идеи, касающиеся не только меня лично, но и других людей, и нас всех вместе взятых. Потому что мы, конечно, отличаемся друг от друга, но все-таки меньше, чем мы отличаемся от комара. Значит, есть что-то общее во всех нас, и наверняка у Бога, который видит это общее, есть нечто общее для всех нас. И тогда, для того, чтобы нам решить вопрос о том, как нам жить дальше, нам имеет смысл поискать, что Бог думает вот по этому поводу о всех нас вместе взятых. Если Богу есть дело до нас, до меня лично, то наверняка Ему есть дело и до нас всех вместе. И тогда наверняка где-то есть вот та информация, жизненно важная для всех нас, людей, информация, которую Бог отправляет нам. Именно Он. Не мы добываем эту информацию, но Он. Понимаете, от того, что мы ощущаем, что Он выше, из этого вытекает очень серьезное следствие. Он принципиально выше. Не в том дело, что вот он сейчас как бы временно выше, но вот я еще немножечко потужусь, я еще немножечко подрасту, и я до него доберусь. Я до него достану, я буду такой же. Нет. Я думаю, что ощущение, которое во всех нас сидит, такое, что он повыше и того уровня, до которого я могу дорасти. Вот я знаю очень образованных людей, я знаю очень мудрых людей, я знаю людей совершенно замечательных в своей жизни, значит, вот с точки зрения нравственности и так далее. Я хочу быть такими, как они. И вместе с тем я понимаю, нет, конечно, они не боги, они люди. Может быть, у них там меньше слабости, чем у меня, может быть, у них там больше чего-то хорошего, чем у меня. Но тем не менее, они такие же люди, как я. А Бог – это что-то другое. Бог другой, не такой. Так вот, и это значит, что я своими силами тогда до Него добраться-то, доскакать никак не смогу. Это значит, что если у Него есть какой-то замысел, не я в Него могу проникнуть, но Он мне может его открыть. Он может мне. И если мы считаем, что у Него есть отношение к нам, у Него есть это желание, то мы тем самым вправе ожидать, что где-то вот это, то, что Он хочет нам открыть, есть. На церковном языке вот это самое то, что Бог нам открывает, о себе, о своем замысле, о нас, о мире и так далее, все это вместе называется словом «откровение». Значит, мы вправе ожидать, что где-то такое откровение существует. И где нам его искать тогда? И вот здесь начинается некое, как бы сказать, расхождение. Здесь начинается вилочка. До сих пор мы с вами шли путем, который характерен для любого верующего человека, для любого человека, у которого есть опыт общение с Богом, опыт ощущения Его существования. Здесь все на самом деле достаточно логично, достаточно четко. Но дальше нужен какой-то скачок. Дальше мы с вами должны что-то такое для себя решить. Где мы ищем это откровение? Если мы хотим посмотреть, хотим узнать, что по всему этому поводу предлагает христианство, то тогда мы должны сказать такую вещь. Мы верим, что откровение, то самое откровение, которое жизненно важно для многих-многих и многих людей, и в том числе для меня, что оно некоторым образом есть в Библии. Могу ли я это доказать? Ответ сразу – нет. Нет. Это недоказуемо, как вообще существование Бога и существование Его откровения. Мы вправе сомневаться в Его существовании, мы вправе сомневаться в том, что откровение существует. Тем более мы вправе сомневаться в том, что оно есть в этой книге. Речь не о доказательстве, речь о другом. Я сказал сейчас одно важное слово. Слово «вера». Что это слово означает? Как бы вы сказали? Вот в этом самом конкретном случае, допустим, когда вам говорят, вот поверьте, что здесь есть Слово Божие. Есть здесь что-то такое неуютное, да? Очень неуютное. Здесь какой-то скачок согласия на что-то без всяких гарантий, без всяких доказательств. Мы принимаем что-то на веру, то, что нам говорят. У нас нет этому подтверждений, нет оснований никаких. И, казалось бы, это очень рискованная такая вещь. И я вас призываю к чему-то очень необычному. Взять и сказать «верю». Но если мы посмотрим на то, как протекает наша жизнь, мы можем увидеть, что вся наша жизнь основана на вере. Вы думаете, на знании? Нет. Наше знание основано на вере. Все, что в нашей жизни происходит, мы верим, что что-то будет происходить сейчас так или иначе. Вот если произошли такие-такие-такие-то обстоятельства, то будет то-то и то-то. У нас нет никаких оснований считать, что если 250 раз, значит, вот мы опускали монету, и она падала на землю, что в 250 раз мы опустили, а 250 раз она упала, что если мы в 251 раз отпустим, что она тоже упадет. Статистика здесь ничем не помогает. Может и не упасть. Но мы вполне уверены, что она упадет. Ну как же, 250 раз уже было. Когда перед нами загорается зеленый свет, мы, конечно, осторожничаем, но все-таки мы идем через улицу. Хотя у нас нет никаких оснований считать, что эти машины, которые вот они здесь, кажется, притормаживают, останавливаются, что они остановятся. У нас нет оснований считать, что это будет. Мы доверяем. Ну ладно, это какие-то такие жизненные ситуации, хотя они на самом деле важнее всего. Но ведь есть же наука, там же все, так сказать, известно, там нет места вере, там есть место только знания. Откуда берется наука? Ну, допустим, такая простая вещь. Еще совсем недавно в школах учили, что, ну, допустим, Цицерон, он, конечно, был, а вот никакого Христа не было. И это вполне себе считалось словом науки. Я думаю, сейчас вы уже хорошо знаете, что вот того, что в научном мире называется словом доказательство, в науке, в кавычках, под названием история, то, что считается доказательством в истории, значит, доказательств существования Иисуса Христа в исторических доказательств. Примерно так ориентировочно, в 1000 раз больше, чем доказательств существования Цицерона. На самом деле, наше представление о том, что вот существовал древний мир, вот он был таким, вот так развивался, все это вполне себе основано на вере. И когда этот самый революционер Морозов, да, фамилия была, значит, сидячи в Петропавловской крепости, значит, сочинил книгу под названием «Иисус Христос», если я не ошибаюсь, в которой построил целую систему, которая говорила, что на самом деле никакой античности не было, что были темные времена, а потом из темных времен через Средневековье вот мы приходим, наконец, к светлому времени. А никакой античности вообще не было. Что все это придумано в средневековые времена. Значит, как бы мы это читаем и посмеиваемся, но с точки зрения, так сказать, науки, за этим стоит только разве что меньшинство людей, с этим соглашающихся. Потому что все это, в конце концов, основано на вере. У нас нет никаких оснований считать, что то, что мы относим к древнему миру, действительно было в древнем мире, а не сделано там 5 лет назад в Одессе на Малой Арнаутской, грубо говоря. Ну, я огрубляю, но примерно так. Потому что вся наука, история построена на том, что материальные вещи подтверждают что-то, что мы знаем из нематериальных вещей. Вот то, что идет, так сказать, в передаче каких-то, так сказать, легенд, историй, потом где-то там в Средневековье, которые были записаны, потому что нет никаких античных сообщений о Цицероне. Нету. Все, что у нас есть, это только средневековые рукописи об этом. Понимаете? То есть до Средневековья оно доживало каким-то совершенно неудобоваримым способом. Однако вот мы считаем, что вот то, что написано здесь, вот оно соответствует тем материальным, вот все это так. Все это без конца основано на вере. Ну, есть, ладно, ну хорошо, но это история, это человеческие, это гуманитарные науки, там понятно. Но есть же физика, например. Есть же физика. Я по образованию физик. И я знаю, сколько в этой науке основано на незнании. И чем глубже мы залезаем в эту науку, тем больше мы обнаруживаем. Мы этого не знаем. Основ существования мира мы не знаем. И более того, принципиально узнать не можем. Не зная этого, мы можем наблюдать некоторые следствия и говорить, вот есть такой закон, что вот из таких-то причин получаются такие-то следствия. Вот есть такой закон. Что лежит в основе этого закона, мы не знаем и никогда не узнаем. И таким образом, все существование этого мира оказывается основанным на незнании, на нашей вере в то, что тем не менее, вот если это 250 раз происходило, то 251 раз тоже произойдет, что мир незыблем, что мировые константы, они константы, что все это вот как всегда было, так и будет. У нас нет оснований никаких так считать. Все это основано опять-таки на нашей вере в то, что это так. Все наши отношения друг с другом основаны на вере, потому что никто из нас не в состоянии знать другого человека досконально. Никто из нас, в каком бы разговоре мы ни участвовали, не может знать, о чем другой человек в этот момент думает. Что он говорит, мы более-менее слышим, и то неправильно понимаем обычно. Но что он при этом думает, мы вообще не знаем. И поэтому все наше общение с друг с другом – это вообще непрерывное доверие, доверие, доверие. Доверие к тому, что, когда я говорю, что другой человек меня правильно поймет, а он, когда он меня понимает, он верит в то, что он понимает то, что я говорю. А иначе вообще ничего невозможно. Понимаете? На самом деле вера – это фундаментальнейшая особенность нашей жизни. Основа нашей жизни, все в нашей жизни основано именно на вере, не на доказательствах, а на вере. Этому можно приводить еще миллион примеров, но я не буду это делать сейчас. Я просто хочу вам показать, что вера – это не нечто исключительное. Помните, был такой фильм «Берегись автомобиля». Вот там тот самый Юрий Деточкин, которого Смоктуновский играет, продает машину прибалтийскому пастору, которого играет Банионис. И, значит, в ходе разговора, значит, там Банионис что-то такое говорит, что вот упоминает слово «Бог», на что Деточкин говорит: «Я не верю, что Бог есть». Банионис рассудительно отвечает: «Все люди верят. Одни верят, что Бог есть, другие, что его нет. Ни то, ни другое недоказуемо». Вот. Я просто помню со своего детства эту фразу. Все люди верят. Вот. А потом я ее услышал от отца Александра Меня. Совершенно, совершенно так же. Все люди верят. И именно исходя из своей веры, они выстраивают свои поступки, выстраивают свою жизнь. Каждый из нас знает много раз за собой такое: я знаю, что если я сделаю то-то и то-то, будет плохо, и все равно я это делаю. За всем за этим стоит что-то совсем другое. Незнание определяет наши поступки, наши решения. Что-то другое. Знаменитый русский «Авось» – это тоже из этой же оперы. Значит, принятие решений в условиях недостатка информации. А на чем основано? Авось. Доверюсь, а вдруг что-нибудь получится. Понимаете, это жизнь. Жизнь устроена именно так. Так вот, сейчас я вам предлагаю не что-нибудь особенное, а такое же. Для того, чтобы мы смогли с вами дальше разговаривать. Я вам предлагаю принять на веру, что откровение, то есть та информация, которая для нас жизненно важна, идущая от Бога, каким-то образом содержится в этой книге, в Библии. Если вы не согласны принять это на веру, вы вправе это не принимать. И можете дальше с нами в этом путешествии не участвовать. Для продолжения нашего путешествия необходимо, чтобы вот эта идея была принята хотя бы в качестве предположения. Не обязательно вот все, я для себя решил, и все, это Слово Божие. Нет, хотя бы в качестве предположения. Давайте попробуем. Если это так, что из этого получится? Давайте посмотрим, что из этого получится. Вдруг то, что из этого получится, будет соответствовать моему опыту отношений с Богом. И будет более того, мы увидим за этим что-то, что лучше моего опыта, что превышает мой опыт, что может таким образом повлиять на мою жизнь, что она станет лучше, цельнее. Вот ближе к тому, что я, собственно говоря, ищу. Как мне жить дальше? Может быть. Можно попробовать и посмотреть, что из этого получится. Вот с этим настроем мы будем подходить к Библии. Считая, что есть в ней то, что Бог хочет нам открыть. Но я думаю, что большинство из вас уже пыталось эту книгу открывать, пытались ее читать, и наверняка вы встречали там какие-то вещи, которые вам нравились, которые как-то вами понимались, а потом вы открывали какие-то другие страницы, и там что-то совершенно неудобоваримое, совершенно непонятно, к кому это обращено, и мне не говорит ничего абсолютно. Наверняка такое было. Как же это все-таки... столько там такого, что не имеет вроде никакого отношения к тому Богу, как я его понимаю. Значит, что здесь, что это за книга? Как нам ее читать? Вот этот вот вопрос очень важен. Всякую книгу можно читать по-разному. Можно читать учебник физики как «Войну и мир». Результат будет достаточно плачевный. Можно читать «Войну и мир» как учебник физики. Результат тоже будет плачевный. Понятно, каждая книга, она требует некоторого соответствующего ей чтения. Какого чтения требует Библия? Во-первых, чего нам в ней искать? Ее очень многие люди читают с самыми разными подходами. Значит, скажем... Есть люди, которые ее читают вот с позиции, так сказать, текста. Вот изучая текст и пытаясь понять, что этот текст говорит о тех людях, которые жили в ту эпоху, когда этот текст появлялся. Это очень интересно. Это очень интересно. Понимать, как развивалось человеческое мышление, значит, какие образы, понятия, значит, существовали в те века. Это очень интересно. Но это совсем не то, что нам нужно для того, чтобы найти ответ на вопрос, как жить. Есть люди, которые читают эту книгу как историки. Им очень интересно, какие события происходили в прошлые времена. И Библию можно читать. И так, в ней есть исторические события, значит, которые там подтверждаются другими какими-нибудь источниками или еще как-нибудь. Все это есть. Библию можно читать так. Но опять это нас нисколечко не приблизит к основному нашему вопросу. Нам имеет смысл читать эту книгу, пытаясь найти в ней именно то, что Бог в ней нам сообщает о себе, о нас, о нашем мире. И как это все взаимосвязано? Как с его точки зрения все это вместе должно быть устроено? Вот именно это нам имеет смысл искать. Потому что тогда мы приближаемся к нашей главной задаче. Как нам жить? А иначе это можно всю жизнь провести, читая эту книгу и и наслаждаясь красотами стиля, тем более, что написали эту книгу множество-множество людей, и стилей там огромное количество, и можно этим наслаждаться много, много веков. Это первое. При этом мы читаем с доверием к тому, что эта информация там есть. Второе. Второе. Оно как бы связано с тем, что вот мы сейчас говорили. В церковном языке это называется так. Мы верим, что эта книга боговдохновенна. Что это значит? Это значит, что в этой книге есть информация, которая идет от Бога, но она Богом не написана, она Богом не продиктована, а она вдохновлена Богом в людей, которые ее писали. То есть мы принципиально подходим к этой книге как к богочеловеческому продукту. Эта книга написана людьми, людьми со всеми их представлениями, со всем их языком, со всеми их слабостями, ошибками, чем угодно. Но эта книга, эти люди написали эту книгу по вдохновению от Бога. И Бог, вдохновляя людей писать ее, как бы отслеживал процесс. Ее писали люди, но Бог, если эти люди что-то где-то, так сказать, не совсем адекватно излагали, допустим, Бог вдохновлял кого-то написать еще что-то, чтобы вошло тоже в эту книгу, так, чтобы это подправилось, так, чтобы в целом эта книга содержала ту информацию, которая нам нужна. В этой книге есть Божье содержание, причем настолько, насколько оно нам нужно для нашей жизни, в это мы верим, при том, что эта книга написана людьми, и через это, через то, что она написана людьми, со всеми их штучками, нам нужно пробиваться к тому, как, к тому, что хочет сообщить Бог. Можно задать вопрос, но почему ему было просто взять и не написать? Все было бы просто. Зачем нужно через этих людей, там, через людишек, чего там, без конца, может быть, искажение там, или еще что-нибудь. А вот сам бы взял бы, написал бы, дал бы, и все, и нет проблем. Есть религиозная система, которая примерно так и полагает. Это мусульманство, ислам. У них есть книга, продиктованная Богом, ну, не написанная, потому что у Бога рук нет, писать нечем. Вот. Написана она пророком Мухаммедом по диктовке. Бог продиктовал, что нужно написать. Вот такая вот система. И все. И привет. Мы с вами потом поговорим, почему это не вот такая вот идея не соответствует христианскому представлению о Боге и о его отношениях с людьми. Мы с вами потом поговорим об этом. Для нас в этой книге есть то, что Бог говорит людям, но говорится это через людей. Это второй момент. Третий момент, очень важный. Мне не раз доводилось встречать людей, которые читают эту книгу как книгу тайной магии. Вот здесь на самом деле зашифрована некоторая сверхинформация. Вот здесь зашифровано это специально таким образом, чтобы никто ничего не понял, кроме особых людей, посвященных. Вот нужно добраться до некоторых степеней посвящения, и тогда я начну понимать вот ту тайную информацию, которую Бог дает о себе знать, но только посвященным. Ничего подобного в Библии нет. Библия написана принципиально из иных соображений. Сделать то, что открывает Бог, максимально открытым для людей. Максимально открытым. Не зашифровать, не сделать это таким, чтобы никто не понял, но наоборот, чтобы сделать это максимально доступным. Наша проблема в том, что большая часть этой книги написана более чем 2000 лет назад. И поэтому человеческий язык, человеческие представления, очень много чего в человеческом мире убежало от того языка, от тех представлений. И проблема не в том, что этот текст закрыт, зашифрован сам по себе, а проблема в том, что мы не знаем тех реалий, не знаем тех значений слов, которые употребляют люди. И таким образом задача чтения этой книги сводится не к расшифровке зашифрованных понятий, а к пониманию того, что тогда люди понимали абсолютно все, кто это читал. А мы не понимаем просто вот по языковым проблемам. Значит, эта задача сходная не с расшифровкой, а с переводом на современный язык, на язык современных представлений. Потому что, конечно, то, что Бог говорит, одинаково важно для людей, которые жили 2000 лет назад, 4000 лет назад, и тех, кто живет сейчас, и тех, кто будет жить после нас. Это важно для всех. И поэтому понимание того, что Бог говорит на современном этапе, на современном языке, при современном уровне развития человечества, для нас совершенно необходимо. И последнее. Мы говорили о том, что Бог повыше нас. А я еще раз хочу вернуться к вопросу о том, какой Он, в несколько, может быть, неожиданном повороте. Детский такой вопрос. А Бог хороший или плохой? А Бог добрый или злой? Очень легко сказать, а я не знаю. Да, ну, в общем, вправе так сказать. Но давайте подумаем вот какую вещь. Если я считаю, что Бог злой, Бог плохой, то зачем мне знать Его мнение о том, как мне надлежит жить? Зачем мне тогда искать его откровение? Зачем? Потому что если он злой, то тогда все, что он хочет для меня, это зло. И тогда мне совсем не нужно знать, чего он хочет. Мне нужно тогда действовать только самому. Если он хуже меня, если он лучше меня, тогда другое дело. Тогда я могу догадываться, что то, что он хочет для меня, может быть к моему благу. Я сейчас не говорю о том, что такое в принципе, что такое добро, что такое зло, там, хорошее, плохое. Я сейчас об этом не говорю. Я говорю, не пытаюсь давать определения. Я хочу вот на уровне ощущений, чтобы вы это вот ощутили, что нам имеет смысл прибегать к Богу, только если мы априорно, что ли, заранее полагаем, что он хороший. Если это не так, то тогда нам лучше с таким Богом дело вообще не иметь. Потому что он будет хотеть для нас зла. И это опять имеет отношение к вере. Это опять имеет отношение к вере. Нельзя доказать благость Бога. Доказать нельзя. Но этого мы вправе ожидать, что это есть. Иначе там, ну разве что только повесится. Понимаете, иначе все равно, что в нашей жизни Бога вообще нет, если Бог плохой. Это все равно, что тогда нам с ним связи искать не нужно, Бога нет, а дальше по Достоевскому. Значит, если нет Бога, то тогда все возможно, а правильнее всего, так сказать, логичнее всего просто закончить это все безобразие и ку-ку. Понимаете? Так вот, вот это вот ощущение того, что Бог, Он хороший, оно стоит за всяким нашим интересом к Нему, к тому, чтобы вот к Нему хоть как-то обратиться за тем, что Он хочет от нас. И при чтении этой книги мне очень важно сказать такую вещь. Держитесь этой первичной веры, что Бог благой, что Бог лучше нас, не хуже нас, не равня нам, но лучше нас. И тогда, если мы в этой книге вычитываем что-то, что нам говорит, что Бог не благой, что Бог не добрый, что Бог такой же, как мы, если не хуже, то это означает, что это не Бог такой, но что-то у нас с вами с пониманием того, что написано. Это может быть связано с тем, что человек, который писал этот кусочек текста, что он представлял себе что-то немножко не так, что для него представление о том, что хорошо, а что плохо, немножечко отличалось от того, что у нас сейчас. И для него благость Божия заключалась в чем-то немножко в другом, не в том, как мы ее сейчас себе понимаем. Я сейчас скажу, почему это может отличаться. Это может происходить от того, что он использовал тот язык при описании благости Божией, который мы сейчас понимаем немножко по-другому. Это тоже возможно. Тогда нам нужно проникать сквозь этот язык. И это может еще происходить от того, что там все, так сказать, написано, понято и написано правильно, но у нас с вами представление о добре и зле как бы не это самое, неправильное. Так тоже вполне может быть. Значит, доверие к боговдохновенности этой книги означает еще и то, что мы доверяем тому, что в ней являет себя Бог благой, Бог, который хочет для нас хорошего, а не плохого. И тогда, вот с этим условием, мы можем действительно подходить к этой книге. Иначе, если мы будем считать, что Бог неизвестно какой, хороший или плохой, то тогда мы его постоянно будем судить. Мы будем постоянно судить Бога, читая эту книгу, где говорится о нем. А задача совсем другая. Задача при нашем чтении совсем другая. Чтобы эта книга помогала нам рассудить нашу жизнь. Чтобы то, что Бог говорит, обращаясь к нам, чтобы оно судила нас, судила, в смысле, помогала разобраться в том, что собой представляет наша жизнь. Понятно, да? Ну вот, со всеми этими преамбулами мы к этой книге сейчас и подойдем. Мы начнем сейчас с вами ее читать. Еще немножко. Мы с вами на лекциях и на семинарах, вот на этих, на группочках, будем много говорить о том, как Бог открывается нам в Библии. И гораздо лучше эти разговоры будут проходить, если вы будете ее при этом читать. Не просто ожидаете, что вам здесь перескажут все, что вам нужно. Это не так. В этой же книжке написано «Все Писание Боговдохновенно». Вы понимаете? Все. Вот такая книга. Неужели вы думаете, мы можем вам хоть как-то пересказать эту книгу за те встречи, что у нас есть? Конечно же, нет. Все Писание полезно. Все Писание назидает. Все там, там так сказано. И если мы доверяем тому, что эта книга говорит нам хорошие вещи, то тогда и в том числе этому мы тоже должны доверять. Что нам вся эта книга полезна. И значит, ее нужно всю читать. У нас, конечно же, с вами мало времени. И все, о чем мы с вами будем говорить, прочитать вам, конечно же, не удастся. Это значит прочитать всю Библию. Но так не получится. Мы будем стараться говорить вам, что, на что нужно обратить внимание, что прочитать в первую очередь. И начнем мы с вами идти сначала, с самого начала этой книги. Потому что у нас есть ощущение, что то, как Бог открывался человеку в его человека истории, это важно. Это важно и для нас. Потому что каждый из нас приходит к Богу, в общем-то, из того же самого, из чего приходил вообще человек. Из какого-то глубокого, на самом деле, невежества о Боге. Из глубокого неверия, из глубокого язычества. Вот примерно из этого. И Писание, оно обращено к людям, которые приходят к Богу вот из этого. И каждый из нас, проходя по этой книге путь всего человечества к Богу, идет вместе со всем этим человечеством, открывая в опыте человечества соответствие своему опыту и в том, как Бог помогает решению этих проблем, какие есть в человечестве, находя решение для себя. И это нам кажется наиболее правильным путем следования вот в этом наставлении вере, двигаясь по Библии. Конечно, мы потом будем говорить и о церкви, и о богослужении, о том, как это все входит в нашу повседневную жизнь. Обязательно. Но все эти разговоры о церкви, о богослужении, они должны встать на фундамент. На фундамент веры. Веры, то есть определенных отношений с тем Богом, каким Он себя нам открывает. А открывает Он нам себя в первую очередь в Своем Слове. Поэтому мы идем по Его Слову. Итак, сегодня мы в основном с вами будем говорить о первых двух главах книги Бытия. Всего-навсего. Вы знаете, что в Библии есть книга Бытия, самая первая книга, она очень большая, и в ней есть главы. Вот первые две главы. В основном об этом мы с вами сегодня и будем говорить. И примерно об этом же будет разговор о том, о чем мы сегодня говорили, о вере, о Библии вообще, о Боге. Вот этот же разговор и о первых двух главах Бытия будет разговор на первых семинарских, на первогрупповых занятиях. Так что мы не могли вас предупредить, чтобы вы к сегодняшнему занятию прочитали эти первые две главы, но я вас очень прошу их прочитать к следующей встрече, вот в следующий четверг, перед групповыми занятиями. Очень прошу. Еще маленький вопрос. А у всех ли есть Библия? Поднимите руку, у кого нет Библии. Мы с вами идем по Библии. Новый Завет обязательно будет, но пока нужно проскочить по Ветхому. Но все-таки не так много людей. Вы знаете, сейчас это нетрудно, чтобы Библия была. Значит, даже у нас здесь в храме, по-моему, сколько там, вариантов 5, наверное. Издание 5 продается. Вот, в том числе и вполне недорогие. Значит, когда-то я помню, как хорошо помню времена, когда Библию было совершенно не достать. Абсолютно, просто ни за какие деньги. Вот. Сейчас, слава Богу, все по-другому. Это не проблема. Я вас очень прошу, найдите. Если вы хотя бы думаете в эту сторону, чтобы стать христианином, то без Библии вам не обойтись. Просто никак. Идем дальше. Итак, начинаем разговор о Библии. Открываем первые слова и читаем. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Из первых же слов то, что нам говорит Библия, вот подумайте, вещь чрезвычайно существенная для нашего с вами бытия. Я думаю, что здесь многие сидящие очень хорошо помнят, как их учили, что на самом деле мир, конечно же, никто не сотворял. Что мир, он всегда здесь стоял, он всегда был, ну, он, конечно, там себе как-то развивается, себе, вот. Но он сам по себе. Вот природа, она и есть себе природа. Какая разница между вот таким взглядом, будем называть его материалистическим, и библейским взглядом? Что оно означает для нашей жизни? Ну, казалось бы, какая разница, кто это? Ну, вот оно себе есть и есть. Вот сколько безобразия в мире творится. Вот оно себе есть и есть. Какая разница, откуда это взялось? Нам сейчас жить. Мы же все равно не можем ничего изменить в том, как это появилось. Всегда было или нет? Казалось бы. Но здесь немножко другой момент. Если этот мир никто не сотворял, если этот мир существует сам по себе, вот он себе существует, то вопрос о том, как нам жить, теряет всякий смысл. Я очень сильный скачок здесь сделал, логический, но подумайте сами, посмотрите. Если этот мир просто сам себе существует, то в его существовании нет никакого смысла, никакой цели, и нет тогда ничего, что правильно или неправильно. Нет ничего соответствующего этой цели, для которой существует мир, или несоответствующего. И тогда, да живи ты как хочешь. Я опять напоминаю Достоевского. Там очень четко сказано, если Бога нет, тогда делай, что хочешь. Тогда все становится совершенно относительно. Что хорошо, что плохо, все полная ерунда. Вопрос, как жить, имеет только один ответ. Как твоя левая нога сейчас захочет, и все. Это если честно. Понимаете? Потому что вопрос о смысле бытия оказывается тогда привнесенным нами, человеками, ну, то есть лично мной. Это я тут, дурак, мучаюсь, значит, зачем жизнь существует? А вообще такого вопроса нет. Он бессмыслен. Вот что получается. И что-то в нас, в каждом человеке сидит, что этому сильно сопротивляется. Но ведь действительно же каждый человек, в общем-то, внутри себя воет от этого. Ну в чем же смысл? Ну в чем смысл жизни? Так или иначе, в каждом человеке этот вопрос сидит как существеннейший. Я помню, как во мне это было, как я задавливал этот вопрос, как, ну, у меня башка существует, я все что угодно могу в себе задавить. Понимаете? Я задавливал это многие годы. Бессмысленный вопрос, запрещенный вопрос. Нет смысла задавать этот вопрос о смысле. А вопрос торчит изнутри нашего сердца на самом деле. Потому что невозможно нам участвовать в бессмыслице. А если есть какой-то смысл, то тогда нам нужно его знать для того, чтобы строить жизнь в соответствии с этим смыслом. И то, зачем мы сюда пришли с этим вопросом, как жить, это и есть поиск этого смысла и соответствия этому смыслу. Если же мир сотворен Богом, то есть тем, кто не ниже нас, а мы люди разумные, мы существа разумные, и мы, прежде чем что-нибудь делать, мы думаем, и у нас есть замысел какой-то, у нас есть цель всегда, целеполагание, а Бог не ниже нас, значит, если Он что-то сотворяет, значит, у Него есть некоторый замысел, у Него есть некоторый план, у Него есть цель, для чего все это сотворено. И это значит, что в принципе этот смысл существует, в принципе соответствие этому замыслу, этой цели может быть, и нам имеет смысл это дело искать. Понимаете, две совершенно разных жизни получаются по тому, что лежит в основе ее. Если Бог существует, если мир сотворен им, то тогда есть его замысел о моей жизни. И я могу его, в принципе, знать. Итак, это первое же, что здесь может нас сильно остановить. Есть здесь другой вопрос. Его довольно часто задают дети. Ну хорошо, ладно. Мир не был всегда, его сотворил Бог. А кто сотворил Бога? А Бог тогда откуда взялся? Мы видим, что все, что вот мы видим вокруг нас, имеет свое начало, свой конец. Значит, вот у мира этого, который у нас есть, тоже, значит, есть, по крайней мере, есть начало. Он ниоткуда не взялся, этому все в нас на самом деле сопротивляется, вот этому представлению о том, что оно всегда было. Нет, если оно существует, значит, кто-то сотворил. Вот. Это, кстати, одно из семи кантовских доказательств существования Бога, о которых всерьез говорить не нужно. Это не доказательство, а это некоторые, так сказать, соображения, помогающие понять, что существование Бога – вещь разумная. Это не значит, что он точно существует, но, во всяком случае, полагать так – не глупость. Так вот, глядя, как осмысленно, как разумно устроены отдельные составляющие этого мира, мы можем представить себе, что есть за этим какая-то разумная первопричина. Вот. И здесь для нас все понятно, все естественно. Но тогда, если у всего есть начало, то кто сотворил Бога? Интересно, природа не может быть безначальной, а Бог может. В чем разница? Ну, так, понимаете, ну хорошо, мы использовали слово Бог, слово природа. В чем разница между миром, вот этой природой, которую мы понимаем, что не может быть безначальной, и Богом, который мы понимаем, что он может быть безначальным, что он может ниоткуда не взяться? То, что мы видим вокруг, тот мир, с которым мы имеем дело, по преимуществу мир материальный. Мир материальный. И материальный мир, он существует действительно в некоторых рамках, в рамках пространства и времени. Это действительно так. Там, где есть материя, там есть пространство и время. Бог же – существо иное. Мы уже говорили, что он не такой, как мы, он иной. Вот в чем эта его инаковость? В одном месте в Библии будет сказано: Бог есть Дух. И мы понимаем, что Дух – это не материя. При этом, немножко забегая вперед, в нас есть опыт того, что есть Дух, поскольку мы тоже существа немножко духовные. И что такое духовная деятельность, мы немножечко себе представляем. И если мы на это внимательно поглядим, даже на те слабые, так сказать, проявления духовного существования, которые есть в нас, то мы увидим, что здесь с рамками пространства и времени не так все легко. Потому что там, где в нас работает воображение, мы запросто прорываемся через любые пространственные ограничения. Вот мы разговариваем по телефону с человеком, мы его при этом как бы видим. Мы в нашем воображении этот человек рядом с нами находящийся. Ну, это как, не относитесь к этому слишком серьезно, это как пример. Скажем, в том, как мы вспоминаем о чем-то, мы на самом деле переживаем заново те события, которые были когда-то в прошлом. И тем самым мы видим, что это своего рода духовное путешествие в прошлое. Не материальное, но духовное. Значит, есть такая вещь, как мечта, там, воображение, пророчество, предвидение. Есть такие явления, не о чем говорить. Явление духовной составляющей нашего бытия, где оказывается, что и прорыв в будущее тоже для нас не очень запрещен. Понимаете? Оказывается, что эти пространственно-временные рамки для духовной жизни даже таких материальных существ, как мы с вами, не действуют. Насколько же они не действуют для того, кто есть дух, кто есть принципиально иной, нематериальное существо, Бог, нематериальное. Представить себе, я вас не прошу, я не знаю, как себе представить что-нибудь нематериальное. Речь не об этом. Речь о том, что тогда этот Бог не принадлежит нашим представлениям о пространстве и времени. Каждый раз, когда мы говорим о том, что есть вот некоторая причинно-следственная связь, вот отсюда вытекает это, из этого проистекает это, мы на самом деле здесь включаем временные отношения. Из этого следует это. И тогда у всего, что мы видим в природе, в материальном мире, действительно все так. Весь мир движется во времени в одном направлении, от прошлого к будущему, и посему весь он вот так вот и идет. И ясно, там где-то должно быть какое-то начало. Бог не движется во времени от прошлого к будущему. Он в этих рамках не находится. И когда Библия говорит о том, как описать это существование Бога, Библия использует слово «вечность», которое не есть бесконечность во времени, а просто другое совершенно существование Бога, не материальное, не связанное рамками пространства и времени, иное бытие, в котором все времена сразу, в котором нет прошлого и будущего, есть бытие. И если это так, если мы понимаем, что Бог существует не во времени, и все наши времена для Него – это просто один и тот же момент, то тогда понятно, что у такого существа никакого начала быть не может, потому что начало – это нечто, привязанное ко времени. Он не привязан ко времени, поэтому он безначальный, он вечный. Не потому, что бесконечен во времени, а потому, что он в вечности. Это сложные вещи, очень трудно себе представимые, но когда мы понимаем, что Бог иной, давайте понимать это. Он не человек, и он не материален. Идем дальше. Такого Бога нет нужды создавать. Он действительно есть. Он действительно есть, и только такой Бог, который больше любого времени, может сотворить нечто, что лежит во времени и в пространстве. Материальный мир тем самым сотворен тем, кто не принадлежит материи. Хорошо. Пойдем дальше. Сотворил Бог небо и землю. А если мы пойдем дальше, то мы увидим, что земля была, что небо было, значит, появилось там, если я не ошибаюсь, на третий день или четвертый, земля на следующий день после этого. Так все-таки в начале он сотворил их или в какие-то дни? А вообще, что за дни такие? Значит, вот что-то там написано, и вдруг и был вечер, и было утро, день первый. Какой день, какой вечер, какое утро, когда солнце и луна будут сотворены еще через пару дней? Откуда взялись вечер и утро? Что это такое? Вообще с этими... Вот как мы в такие вещи втыкаемся, у нас сразу возникает вопрос, слушайте, о чем мы вообще читаем? Что за ерунда? Нам наука говорит о том, что мир сотворен, значит, мир сотворен, мир существует миллиарды лет, а здесь говорится 6 дней и все. Какие 6 дней? У нас возникает куча проблем, когда мы читаем уже только первую главу. Значит, проблемы, связанные с тем, что мы считаем для себя очевидным фактом, многомиллиардное, так сказать, лет существования Вселенной, и то, что Библия говорит, что это 6 дней. И это, так сказать, противоречие Библии и чего-то внешнего по отношению к Библии, скажем, науке. И, наконец, внутренние противоречия в Библии. Вот он говорит «небо и землю», а вот небо потом, а земля потом. Или там, скажем, день первый, утро, вечер, а солнце и луна потом. Это внутренние противоречия. Как нам со всем этим обходиться? Как нам понимать этот текст? Понимать так. Скажите, пожалуйста, вы хорошо себе представляете, как вы бы сейчас взяли и описали процесс сотворения мира Богом? Хватает у вас для этого представлений, языка? Вам открывается от Бога некая истина. Бог сотворяет мир. Ну, плюс к этому некоторая дополнительная информация, и вы пытаетесь это изложить тем языком, какой у вас на этот момент существует. Ой, трудная задачка. Ой, трудная. И вы при этом обязательно будете использовать слова, которые, в общем-то, непригодны для того, чтобы описывать то, что есть. Понимаете? Ну, хорошо, там физики напридумывали всякие там, значит, квазары или еще чего-нибудь. Вот. Но нормальные люди, вы нормальные люди. Вы не знаете, что эти слова означают. Значит, как это все описать? И нормальный человек, который пишет эту самую первую главу бытия, он использует те понятия, которые он знает. И использует механизм языковый, который позволяет обыденными словами описывать нечто необычное, необыденное, сверхъестественное. Это язык символов, это язык мифа. Вы знаете, что такое миф? Вы знаете, что это то, где некое содержимое, очень и очень серьезное, излагается теми языковыми средствами, которые не предназначены для его изложения, где нагрузка на слова гораздо больше тех, которые обычно за этими словами стоят. И подчеркивается это иногда некоторыми дополнительными языковыми средствами, типа метафор, подобно тому как, или там, или еще что-нибудь такое. Такого в Библии очень много. Вот такого языка сравнений, языка метафор, иногда гипербол, самых разных таких языковых средств. Вот и здесь. Вот и здесь. Мы читаем про эти 6 дней и думаем, ну как же так, это же не соответствует нашему опыту. Но что означало слово «день» для того человека, который это писал? Вовсе не промежуток времени от восхода до захода. Совсем нет. День, по Библии можно посмотреть, употребляется много-много раз как некоторый промежуток времени, как некий интервал, в котором что-то происходит, интервал, в котором совершается некоторое событие. День исхода – это не просто день, когда народ Божий будет выходить из Египта. Нет, это все, это вся продолжительность этого процесса исхода. И так далее, много-много-много такого. Потому что это слово означает вообще промежуток времени. И в конце концов это будет подчеркнуто в другом месте в Библии. Я же говорил о том, что Бог следит за тем, чтобы Библия содержала то, что позволяет ее правильно интерпретировать. У Бога тысяча лет как один день, и один день как тысяча лет. У Бога, который находится не во времени, время не обсчитывается этими самыми нашими единицами измерения. Мы сейчас смотрим на сотворение мира с Божьей точки зрения. Это то, что Бог нам говорит об этом. И Он при этом не пользуется терминами тысячелетия или там миллиарды лет и так далее. Он говорит «день». И день нагружен, может быть, этими самыми миллиардами лет, потому что у Бога день означает на самом деле просто существование времени. Речь идет о сотворении Богом материального мира, а если это так, то мир этот, раз он материален, значит, он принадлежит времени. И время уже пошло. Вот как он начал творить, так с этого момента пошло время. И время есть. Его можно отсчитывать, пожалуйста, хотите, днями. Что за этим днем стоит? Не какой-то конкретный промежуток времени, но некоторая эпоха, в которую происходит нечто. И дальше мы видим, как все творение мира разделено на некоторые этапы, последовательные, последовательно усложняющиеся. Творение развивается во времени, последовательно усложняясь. И это очень даже соответствует тому, что мы знаем из науки. И я помню, как я когда-то прочитал эту первую главу, и я был потрясен на самом деле не вот этими, так сказать, противоречиями, но совсем другим. Насколько же потрясающе то, как совпадает то, что описывает первая глава, с тем, что наука, физика открывает только-только сейчас. Насколько же последовательность космогенеза соответствует все более и более новым нашим знаниям об этом процессе. И чем больше наука открывает космогенез, тем больше она на самом деле открывает то, что соответствует тому, что написано в первой главе Бытия. И, конечно же, человек, который сколько-то тысяч лет назад, так сказать, сотворял этот текст по вдохновению от Бога, не мог этого всего знать. И никаким другим способом, кроме как откровением от Бога, я это, честно говоря, объяснить не могу. Вы можете сказать, что ну вот, а вот там такие-то авторы пишут, что вот такой же миф был, допустим, в Шумере, до Библии. Ну и что? Это значит, что Бог открывал это знание свое не тогда, когда мы думаем, вот писался этот текст в Библии, а еще раньше. Тем не менее, человек сам дотумкать до такого не мог совершенно. Это откровение. И когда оно появилось в человеческой истории, в Библии или раньше, не имеет ни малейшего значения. Итак, Бог совершает творение мира, и протекает оно во времени. Почему это важно, что оно протекает во времени, мы еще поговорим. Дальше. Идем дальше. С противоречиями внутри. Так вот, небо и землю, вот он сразу их сотворяет, или небо и землю потом. И вот подобного рода противоречия. Есть, я говорил, некоторые языковые особенности. И вот в языке Библии есть такая особенность. Когда в ней встречаются два антонима, два противоположных по смыслу слова, соединенных союзом «и», это не означает «это» и «это», а это означает «все», что между этими двумя полюсами расположено. Все, что может быть описано этим полярным противопоставлением. Мы в следующей с вами лекции еще об одном таком противопоставлении будем говорить. Очень важным для нас. Но здесь вот это вот небо и земля. Небо и земля – это две противоположности, составляющая, то, как бы говорящая о том, из чего творение состоит. Оно, при этом земля постоянно будет на протяжении всей Библии символом материального мира, этой жизни. Небо будет всегда символом духовного мира, мира нематериального. И тогда эта фраза означает, что Бог сотворяет Вселенную, все, и начинается все из какого-то вот первого начала, из этот момент ноль, этот первичный взрыв, о котором говорит физика. Значит, вот весь материальный мир начинается из этого, вся Земля начинается из этого первого клубочка какого-то. Но при всем при этом в творении есть и некое духовное содержимое, и мы об этом еще тоже с вами будем говорить. И поэтому все творение Божие, которое Он совершает, оно имеет эту двойную природу, оно содержит в себе небо и землю. Не небо, как то, о чем потом, значит, чуть подальше будет сказано, что это та вода, которую Бог собрал выше тверди. Вот есть вода, которую Бог собрал ниже тверди, и, значит, это море, это вода. И та вода, которая вот выше. А вот твердь – это небо, это как раз граница между тем и тем. Нет. Здесь речь идет совсем не об этом. Речь идет не о небе и земле, а о противоположности неба и земля. Все, весь мир, вся Вселенная, она и есть соединение неба и земли. Вот. И дальше. И дальше расписывается то, чему, я говорю, современные физики только удивляются. Как, оказывается, постепенно, значит, из этого первичного неба и земля, как из него выделяются постепенно какие-то структурные составляющие, как все это общее творение структуризуется и усложняется. И на каком-то этапе, когда появляются уже и земля, и небо, вода, и вот весь неживой мир, вся неживая материя определенным образом структуризовалась, появляется нечто новое, появляется жизнь. А потом появится человек. И все это точно соответствует тому, что и мы знаем о том, как происходило развитие нашей Вселенной. Но есть еще один момент, который мне хочется подчеркнуть. Опять, для меня совершенно удивительный. Когда первая глава говорит о сотворении мира, она, значит, там Бог совершает как бы два разных действия. Он сотворяет что-то, и Он создает что-то в русском переводе. На самом деле в языке оригинала точно так же есть два разных глагола. И глагол «сотворять», глагол «бара», употреблен всего в трех случаях. А все остальное описывается глаголом «создать». И это существенно, потому что для всякого изготовления чего бы то ни было в еврейском языке использовался глагол именно «создать». Вот создать, я не знаю, там, спечь пирог – это создать. Значит, сделать вот скамейку – это создать. То есть в этом случае берутся некоторые уже существующие в мире вещи, некоторым образом преобразуются, и получается нечто новое. Вот это есть создание. И в основном процесс сотворения мира идет цепочкой созданий. Но есть сотворение. Сотворение – это сотворение из ничего. Это творчество по преимуществу. Это творчество принципиально нового, того, что не заложено ни в чем, что перед этим. И это слово, я сказал, употребляется всего три раза. Сотворил Бог небо и землю, то есть сотворение Вселенной. Дальше Бог сотворяет душу живую, жизнь. И затем сотворяет человека. И то, что в науке нет и не может быть объяснения вот первому моменту, потому что наука говорит именно о материальном мире, и поэтому вопрос о том, откуда взялся материальный мир, лежит за пределами науки, это понятно. И здесь науке нечего сказать, разве что только сказать, что это вопрос, относящийся к сфере религии, то есть тем самым как бы допустить возможность существования Бога. С этим как бы все понятно. Но два остальных момента, они тоже оказываются такими моментами, где просто наука бессильна. Потому что все эти идейки о том, вот как из неживого получается живое, вот если там молния ударит в какое-то скопление таких-то веществ, это все совершеннейшая ерунда. Потому что проблема на самом деле не в этом. Проблема в основном принципе существования. Неживая материя, физический мир, поступает, движется по законам физики, по началам термодинамики, то есть по принципу минимума энергии и неубывания энтропии. Вот и все. Это все, что лежит в основе неживой материи. Все остальное из этого очень легко производится. В основе живой материи, существования живой материи, лежит принципиально другой принцип. Принцип информационный. Принцип существования неживой материи, в общем-то, ведет к энтропийному хаосу, в конце концов. Но принцип существования живой материи ведет к постепенному усложнению, к накоплению информации и появлению все новых и новых объектов, соответствующих этой накопленной информации. Идет негоэнтропийный рост сложности. Это принципиально иной механизм поведения, который стоит за существованием живой материи. И отсюда и, так сказать, вот, порождение новых существ и так далее, это все особый род существования жизни. И не может быть никакого постепенного перехода от основного принципа существования неживой материи к основному принципу существования живой. И, наконец, точно так же нет и не может быть никакого постепенного перехода от просто живой обезьяны к живому человеку. Потому что в основе сознательной жизни лежит другой принцип. Поступок не в соответствии с накопленным где-то объемом информации, а в соответствии с волевым решением. Волевое решение, которое не определяется никаким накопленным объемом информации или законами природы, или еще чем-нибудь. Чистый волюнтаризм. На самом деле мы с вами существа, сотворенные такими, что наши поступки обусловлены нашей свободой, нашим выбором. И сейчас мы дальше об этом будем говорить. И это опять другой принцип бытия. И поэтому всегда пропасть. Между последней обезьяной и первым человеком огромная пропасть. И все эти самые палеонтологи и те, кто занимаются раскопками, они всегда на это натыкаются. Как есть человек, так обязательно есть религия, искусство и так далее. Значит, как есть обезьяна, значит, так ничего этого нет. Понимаете? Нет и именно скачок. Потому что человек, и об этом пишет первая глава Бытия, сотворен Богом особым образом. Он берет его из праха земного, то есть из того, что уже накоплено к этому моменту в природе. Это вполне соответствует, так сказать, нашему представлению, допустим, об обезьяне, не так важно. И вдохнул дух. То, чем человек отличается на языке Библии от любого другого живого существа – Это наличием этого самого духа. Что это такое? Может быть, это не очень просто объяснить. Но дух – это какой-то особый уровень нашего бытия, которого нет у самых наших даже любимых собак. Это не просто привязанность, преданность или еще что-то такое. Это свободный выбор, неопределяемый инстинктом, рефлексом или еще чем-то таким. Это наша свобода, решение, воля. Вот такого рода вещи, творчество. Понимаете? И Библия говорит о том, что человек сотворен по образу и подобию Божию. И в чем же тогда наш образ и подобие Богу, который есть Дух? Именно в том, что мы носители этой духовной природы. В нас, кроме материальной подложки, есть еще и Дух. И именно этим, тем, что собой представляет Дух, мы подобны Богу. Бог – Творец, и мы обладаем творческими способностями. Бог решает, Бог имеет волю, и в нас есть такая возможность. Бог свободен, и мы свободны. И есть еще кое-что, но об этом попозже. Итак, вот основное представление этой первой главы о том, как совершается творение мира. Его творит Бог, творит во времени. И затем мы можем обнаружить еще одну интересную вещь. Бог после почти каждого дня глядит на то, что им сотворено, и говорит: «Хорошо». Хорошо. У него получается то, что он творит. А шестой день завершается тем, как Бог смотрит на то, что уже получилось, там, где уже есть человек, человек сотворен в шестой день, и говорит: вот, хорошо, весьма. А весьма – это значит, ну вот, совсем хорошо, предельно хорошо, окончательно хорошо. И в седьмой день Бог отпочил. Бог почил от трудов своих и отдыхает. И этим заканчивается, собственно говоря, первая глава книги Бытия. Потом идет вторая глава, и когда мы в нее заглядываем, мы обнаруживаем, что опять идет речь о творении. Опять о творении. Но такое впечатление, будто это написал какой-то другой человек. Потому что то, что там написано, какой-то весь порядок начинается уже совершенно другой. Вот только что мы прочитали замечательный порядок, он соответствует нашему опыту, все очень хорошо. А тут вдруг дни всякие вообще исчезают, ни о каких днях вообще речи нет. Вот. А дальше говорится такая совершенно удивительная фраза. Значит, вот Бог сотворил небо и землю, да, это сказано. А дальше, значит, на земле же не было никакой травы и кустарника, потому что Бог еще не посылал дождя на землю, потому что еще не было человека, чтобы возделывать ее. Посмотрите, что получается. Получается, что на самом деле порядок тогда такой, что сотворяется человек, который может возделывать землю, потом Бог посылает дождь, и потом вот вырастает трава и кустарники. Полный бред какой-то, да? Все же не так. И, говорю, возникает ощущение, что это написал другой человек. И у всей, так сказать, современной, так сказать, науки о Библии, которая рассматривает Библию как текст, точно такое же мнение. Вторую главу написал другой человек. И это очень хорошо видно по тому, как Бога он называет. В первой главе Бог, вот в русском языке это видно, там Бог все время называется словом «Бог». А во второй главе он называется словосочетанием «Господь Бог». Это в языке оригинала два разных имени Бога. Имя Бога в первой главе – имя Элогим. Это некоторое множественное число от слова «эль» – «бог». Но очень интересное такое множественное число. это не просто боги, а я бы попытался перевести это слово вот как «все бог». Вот такое вот множественное число, собирательное такое множественное число. «Все бог». Вот. А во второй главе Бог называется словом, ну, изначально словом Яхве, об этом мы будем говорить, словом Адонай, Господь. И поэтому видно, это другой автор. Он тем самым дает другой взгляд на то же самое творение. И здесь есть подсказка, в чем этот взгляд состоит и почему он отличается от взгляда первой главы. В первой главе вы не встретите ничего похожего на слово «потому что». В первой главе описано творение просто по порядку, как оно происходит, без всяких мотивировок. Во второй главе слово «потому что» оказывается самым важным. Таким образом, а слово «потому что» оно говорит о смысле происходящего. И в этом случае не говорится ни о каких днях. Это понятно, потому что если речь идет о смысле, то время здесь не играет роли. Речь идет о духовном замысле Божьем, который лежит в основе творения. Первая глава говорит о том, как оно совершалось уже в материальном мире с пространством и временем. А вторая глава говорит о замысле Божьем, о том, что за этим всем стоит. И тогда понятно, что в этом случае человек оказывается на первом месте. Потому что, давайте подумаем, вообще зачем Бог творит? Чего ему не хватало? Конечно, мы это, в общем-то, знать как бы особенно не можем, это понятно. Кто из нас может проникнуть внутрь Бога? Нет. Конечно же, нет. Но какие-то догадки здесь могут быть. Именно исходя из того, что вот Бог, Он повыше нас. Прежде всего, мы, в общем-то, должны откинуть идею о том, что Бог творит, потому что Ему чего-то не хватало. Потому что если Ему чего-то не хватало, и Он тогда это сотворяет, то Его творение вынужденно. И это значит, что Бог не абсолютен, Он не вполне полон. Он, в общем, тогда в каком-то смысле такой же, как и мы. Вот у нас, бывает, нам чего-то не хватает, и мы тогда это делаем. Вот и Он точно так же. Нет. Если Бог есть предельная причина всему, то Он абсолютен. Абсолютен значит совершенно достаточен. В Нем нет никакого недостатка. Тогда почему же Он творит? И я могу предложить на самом деле только одно единственное здесь соображение, которое меня бы вполне устраивало. Вы можете с ним не соглашаться, вы вправе, но подумайте сами. Что еще может быть стимулом для творчества, если не недостаток чего-то? Избыток чего-то. Избыток. Вот представьте себе, Бог существует, как бы сказать, до всякого творения, и Он вполне достаточен. У Него жизнь настоящая, жизнь в полноте. И эта жизнь хорошая, очень хорошая, прекрасная. Вам никогда не хотелось, когда вам хорошо, этим поделиться? Никогда ли не хотелось? Конечно же. Так вы поймите, что это желание поделиться хорошим, оно тоже вполне может быть в нас отражением того, что есть в Боге. Бог настолько полон совершенной жизни, что ему хочется ею с кем-то поделиться. Но существует только он. Ему хочется поделиться. С кем поделиться? Но чтобы можно было с кем-то поделиться, нужно этого кого-то сотворить. Но здесь есть очень важная вещь. Значит, нужно сотворить того, кто не он, принципиально. Но нет смысла Богу, если он абсолютен, творить еще одного себя. Это совершенно нонсенс. Он творит иное. Он творит мир, который существует по-иному, на ином принципе. Мир материальный. Бог есть Дух, а Он творит мир, который живет по другому принципу. Именно в этом Он принципиально иной. Но при этом задача Божия не что-нибудь, не просто сотворить, и пущай он себе там как-нибудь существует, но поделиться своей жизнью. А Он есть Дух. Значит, Он должен изначально заложить в свое творение возможность соединения со своим Творцом. Это значит, что в творении должно быть что-то, что соединяет материальный пласт и духовный, соединяет в себе. Именно это и называется человеком. Человеком называется не существо, а о двух ногах и о двух руках. Человеком называется существо, которое имеет материальное тело и дух. Именно это. Таким образом, в центре Божьего замысла о творении находится человек, как естественное соединительное звено между миром материальным и миром духовным. То есть соединение Творца и твари может произойти только через человека. И именно поэтому человек есть венец творения. Не потому, что им заканчивается творение. Мы увидим, оно не вполне закончено с появлением человека. Вот, но он венец творения, потому что в нем замысел Божий о творении. Соединение того, что принципиально не Бог, с Богом через материально-духовное единство, которое есть в человеке. Итак, человек в центре замысла. И поскольку в этом творении есть человек, тогда имеет смысл сотворять все остальное. Имеет смысл сотворить землю, имеет смысл послать дождь, вырастить траву и так далее. Имеет смысл, если есть человек. А если нет, то нет смысла. И отметьте это для себя, что вторая глава говорит о смысле происходящего. Потому что иначе, если мы ее попытаемся понимать так же, как первую главу, то у нас пойдет куча вопросов. Потому что во второй главе появляются такие вещи, как сад Эдемский, откуда текут четыре реки, и мы как ни попытаемся установить на земле где-то этот сад, мы его не найдем. Нет места такого. И в этом саду, значит, растут два дерева, дерево жизни и дерево познания добра и зла. Значит, и нет таких деревьев на земле, и никогда не росло. И опять у нас с вами тогда проблемы. И, наконец, человек, в первой главе все очень хорошо сказано. Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их. И для нас это совершенно понятно, что, естественно, как биологические существа, человек, естественно, состоит из двух, половых половин. Это все понятно. Но во второй главе вдруг оказывается по-другому. Значит, сначала сотворяется человек, и он себе какое-то время существует, а потом и Бог к нему приводит постепенно сотворяемых им животных. Получается опять, что сначала сотворен человек, а потом животные. Мы же знаем, что это не так. И первая глава говорит по-другому. Вот, человек им дает имена, а потом Бог, значит, из ребра Адама сотворяет ему жену. Человек сначала сотворен как просто мужик, а потом, значит, появляется какая-то женщина. Нет, во второй главе нет времени. Во второй главе есть описание смысла происходящего. И дело не в том, что смысл в том, чтобы женщина появилась после. Нет, есть вещи, которые относятся вообще к человеку, независимо от того, мужчина он или женщина. Здесь не нужно говорить об их, половой разделенности. И все, что сказано перед этим о сотворении человека, о его центральном положении в творении, о его помещении в саду Эдемском, это относится ко всему человеку. Но вместе с тем в замысле Божьем есть еще одна вещь, о которой говорится в конце второй главы, что человек – существо функционально разделенный на две существеннейшие различные половины. Человек не монада сама по себе вот такая, а внутри человека есть сущностное, функциональное различие на мужчину и женщину, по меньшей мере. И Бог в последних словах второй главы сказано, и Бог говорит о том, что эта пара образует новое единство и станут двое единой плотью. То есть в замысле Божием не просто сотворение человеков в различии друг от друга, но и в том, чтобы было нечто, что преодолевает это различие. В замысле Божием есть то, что соединяет людей, несмотря на их существенную разницу. И поскольку здесь используется вот, представление о мужчине и женщине, то мы понимаем, речь идет о браке. То есть что за браком стоит? Любовь. Любовь – это то, что есть изначально в замысле Божьем о человеке, как то, что преодолевает различия, существенные различия между людьми. Где из «я» и «я» появляется нечто новое – «мы». Это может достигаться в браке, это может достигаться в чем-то, в каких-то других человеческих соединенностях. Это мы об этом поговорим. Но это важно. Это важно. Каково же предназначение человека? Для чего Бог его создает? Мы говорим о том, что его замысел Бога о человеке как о соединительном звене между Богом и тварью. Но есть замечательный стих во второй главе, который говорит о том, что Бог поселил человека в этом самом саду Эдемском и дает ему при этом поручение некое. Он его поселил, чтобы он этот сад взращивал и сохранял. И вот давайте подумаем, что эти слова означают. Ведь что значит взращивать? Это значит изменять. Вот оно в каком-то состоянии есть, а я это дело ращу, я это дело, так сказать, над этим творчески работаю, чтобы оно изменилось, чтобы оно стало другим. И понятно, что человеку даны творческие способности именно для того, чтобы он это делал, чтобы он преображал тот мир, в который его поселил Бог. Это с одной стороны. С другой стороны, что означает сохранять? Сохранять – это значит не менять. Значит, оставлять таким, как есть. Так ведь? Так все-таки взращивать или сохранять? Менять или не менять? И то, и другое. Что означает тогда это самое сохранять? Не портить. Не портить. Человек в состоянии свои творческие способности обратить во всякое зло. Мы это очень хорошо знаем. Бог же сотворяет человека для того, чтобы он творчески изменял мир, но не портил. Портить – это значит, есть нечто, что в замысле Божьем есть об этом мире. Мир по замыслу Божию должен прийти к полноте жизни божественной. И человек в этом Богу помощник. Там и сказано, как помощника Бог его сотворяет. Очень хорошо. Значит, человек призван к тому, чтобы вместе с Богом, с напряжением творческих своих способностей, ему сотворять, соучаствовать в деле творения, но при этом не портя то, что Бог уже совершил, не нарушая общую идею, общий замысел Божий, творчески действовать, но в определенном направлении, которое предлагает Бог. Таким образом, вот это взращивание означает владычество человека, его руководство над всем остальным творением. С другой стороны, сохранение означает ответственность человека перед тем, кто этот мир сотворил, перед Богом. Таким образом, позиция человека в творении двойная. Замысел Божий о человеке, вот его призвание человека двойное. Его владычество над всем остальным творением, его взращивание остального творения, то есть не насилование, а любовь ко всем остальным творениям, при ответственности перед Богом. Одно лицо туда, другое лицо туда. Вот двойное положение человека. В этом замысел Божий. И тогда, если это так, если весь замысел Божий реализуется, то в этом мире, в таком, как он изображен во второй главе, существует дерево жизни, от которого можно вкушать плоды. Приходи и ешь от любого дерева, кроме одного, о нем потом. Есть дерево жизни. Что это на языке мифа, на языке символов означает, предельно понятно на самом деле. Значит, есть источник жизни в этом мире. Источник жизни, от которого можно вкушать плоды, то есть принимать эту жизнь, становиться причастным этой жизни, жизни, настоящей жизни в Божьем понимании этого слова. Об этом мы тоже поговорим еще в следующий раз. Так вот, тогда понятно, что источником такой жизни является только тот, кто носитель этой жизни. Источником этой жизни является сам Бог. И таким образом эта картинка означает то, что по замыслу Божию Бог входит в этот сотворенный им мир, приносит свою жизнь в этот мир, и человек может принять от него эту жизнь, и тем самым через человека принимает всю эту жизнь все остальное творение, и все остальное творение входит в полноту бытия Бога-Творца. Таков замысел. При всем при этом есть одна зацепка. При всем при этом есть дерево в этом саду, от которого есть плодов нельзя. И это станет темой нашей следующей лекции. И к следующей лекции я вас прошу прочитать очень внимательно третью главу Бытия, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Я очень прошу, не читайте ее к следующему четвергу. К следующему четвергу остановитесь на первых двух главах. Этого достаточно. А к следующей лекции, третью главу, но не только ее. Значит, прочитайте, пожалуй, до 11 главы. Я не знаю, сколько мы успеем с вами пройти на следующей лекции. Там очень много, о чем нужно будет поговорить. Но прочитайте с 3 главы по 11 книги Бытия. Вот. Итак, ну, последние две минутки, пожалуйста, ну. Итак, Бог сотворяет этот мир, и в этом мире Бог сотворяет и жизнь, и человека. И, глядя на дело рук своих, в конце шестого дня, Бог говорит: «Вот хорошо весьма», и после этого седьмой день отдыхает. И тогда возникает один единственный вопрос. А в каком дне мы с вами сейчас находимся? И варианты есть следующие. Шестой, седьмой или восьмой. Ясно, что не меньше, чем шестой, потому что человек сотворен на шестой день. Седьмой или восьмой? Шестой, седьмой или восьмой? А? Седьмой? Бог отдыхает и ничего не делает. Совсем. Вы уверены? Вы уверены, что это так? Явно не так. Ой, явно не так. Восьмой. Да? А было когда-нибудь в истории человечества такое время, чтобы Бог отдыхал и ничего не делал? Боюсь, что нет. У меня на самом деле... Это в порядке какого-то не очень серьезного богословия. Значит, можно здесь понимать по-разному, можно истолковывать по-разному. Но мне кажется, что мы с вами в шестом дне. Что мы с вами в шестом дне, когда творение еще продолжается. Это очень важно. Творение совершается во времени. И, понимаете, если бы оно было вот раз и все, или если бы оно вот закончилось в шестой день, Бог сказал, вот хорошо, весьма, и привет, и мы с вами на это смотрим, мы сравниваем то, что мы видим вокруг себя, у нас волосы дыбом, мы читаем сюда, и там написано, вот хорошо, весьма, и у нас есть повод с Богом отнюдь не согласиться. Понимаете? Или в нем есть какая-то совершеннейшая, я бы сказал, бесчеловечность. Считать, что то, что у нас с вами сейчас происходит, хорошо весьма. Значит, наверное, что-то не так. И мне кажется, что мы с вами еще в шестом дне. И седьмой день у нас еще впереди. И Бог еще скажет, что вот хорошо весьма. И Он все для этого делает. Творение не закончено. Он продолжает участвовать в своем творении. И Он видит, что происходит в этом мире. Точно так же, как видим мы. И Он не удовлетворен еще тем, что происходит здесь. И Он действует для того, чтобы все стало хорошо. Для того, чтобы Ему еще сказать эти свои слова. Вот хорошо весьма. Но с тех пор, как появляется человек, все, что совершает Бог, совершается не без человека, потому что человек призван к тому, чтобы действовать в этом саду, в котором его поселил Бог. И мы с вами действуем. И то, как мы действуем, влияет в значительной степени на то, как протекает процесс творения. И поэтому то, что мы сейчас смотрим и видим, и чему ужасаемся, это результат не Божьего творения, а нашего с Ним совместного творения. И вот об этом мы с вами будем говорить на следующей нашей лекции. А сейчас до свидания.